Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске передача о бедняках Стамбула.
Здесь рядом с шикарным районом есть рядышком цыганский район. Там многодетные семьи. Вот они приходят и сидят своими малышами вот в этом пекле. Естественно, иностранцы жалеют и подают.
Самые жадные европейцы, испанцы самые жадные, восточные, китайцы, японцы, туристы.
Турецкая женщина не работала веками. Вот оказавшись вне семьи, она переживает страшную катастрофу.
Вот чтобы не сидела девочка на шее, чтобы ее не кормили. Вот девочку в 13-14 лет выдают замуж.
Такая ряпа зашла это, в электричке. Люди говорят, ну не хочу я работать, дайте копейку. Люди смеялись и давали.
О бедняках Стамбула во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Детский хор. Передача Екатерины Лушниковой.
Поют хор мальчиков «Орлята». Хор существует уже больше 40 лет, а его руководителю Велену Евсеевичу Кремову скоро исполнится 80. В Киров он был эвакуирован из блокадного Ленинграда.
Когда началась война, мне было 9 лет. Мы с мальчишками помогали сбрасывать зажигательные бомбы с крыши дома. Однажды я засмотрелся, и осколок пролетел. Осколок пролетел прямо сюда. Да-да-да, это след от войны. Меня сразу в госпиталь, и там зашивали. Понимаете, я умирал там. Когда лето, еще ничего. Можно было собирать лебеду, крапиву, варить суп из крапивы, из лебеды петь лепешки. А так, понимаете, столярный клей вот эти плиточками разводили, подсаливали, получался холодец. Это был деликатес. А когда мамочка приносила очистки от картошки там и все, и мы на олифе это жарили, вкуснее ничего не было. И второй год, вторая зима, она была очень тяжелая. И у меня, и у сестренки началась дистрофия. То есть напухли ноги, вот мы перестали ходить. И вот тогда Сталин отдал приказ с двумя детьми всех эвакуировать. Что можно было собрать, мы собрали. Двойника чеха, тетя Липа помогала, значит, на машину нас садить. До Ладожского озера мы доехали, там нас посадили на пароходики. И был налет. Многие пароходы пошли ко дну. А наш капитан сказал, все за борт. Все, что можно было взять с собой, все за борт. Вышли мы на другой берег. Только документы и мы на колясочке. Нас посадили в теплушки и повезли в Киров. По дороге стали давать на остановках продукты. Чего только не давали, каких только продуктов. И из каждой теплушки мы носили по 5-6 трупов. Потому что изголодавшие люди набрасывались на пищу, заврат кишок. А моя мамочка, пусть земля ей будет пухом, варила в баночке из-под консервов суп на буржуйке из галет. И из ложечки нас кормила. Вот таким образом она нас довезла до Кирова. Нас поместили в общежитие на втором номере. Это на Заводской улице, где завод «Почумаш». Там стоял одноэтажный барак, вот в этом общежитии нас и поселили. А меня с сестренкой положили в больницу. И полтора года я лежал в больнице. Я заново учился ходить. Отпаивали жидкими пивными дрожжами. А когда я вышел, мне было уже 12-13 год, я пошел во второй класс общеобразовательной школы. Я был, конечно, старше всех, но я окончил начальную школу. Многие ребята ушли в ФЗО, а моя мамочка сказала, как бы там трудно или нет, будем учиться. Я начал учиться танцевать и занимался театром. Да-да-да, я очень люблю, и до сих пор я люблю театр. 18 лет я пел. Все, что цы не допели, мы допоем. Мы допоем. Меня услышала Эльфрида Фердинандовна Гольст. Завуч музыкального училища была. Она говорит, вам надо в музыку. Я говорю, я нот не знаю. И, значит, меня отправили на месячные курсы. Там, значит, за месяц меня научили. Ну, ноты это не проблема выучить. Вот с этим я поступил в музыкальное училище. Мне было так комфортно. Я закончил музыкальное училище. Создал еще ансамбль песни танцев «20 пионеров». А потом, через 3 года, в 1963 году, я поступил на заочное отделение Ленинградского института культуры. Меня взяли на основную работу в 5-ю музыкальную школу, а хор мальчиков – совместительство у меня. «Поющие мальчики» – это золотой фонд России.
В лунном сиянии море блистает, ветер попутный парус дымает, лодка моя легка, весла большая, Санта лючая, Санта лючая.
Гриша Скрипин. Мне 11 лет, я учусь в хоровой школе.
Он тоже солист.
Васильков Андрей.
Я в 3-м классе, мне 9 лет, но просто решил петь, потому что это все-таки красиво, красивая музыка. В ней звуки как живые, они объясняют о чем-то, создают образ как настоящий человек, как художник.
Человек может жить без музыки?
Нет, я думаю, что нет. Во-первых, от музыки душа успокаивается, создаешь другие образы, образы какие-то сказочные. Не только ты в сказках читаешь, в книжках, а еще в музыке можешь понять.
Для нас ученики все равны, независимо, это обычный участник хора или же это солист. Для нас они все одинаковы.
Рассказывает дирижер Ирина Халявина.
Мы не говорим, что есть талант или нет таланта, они все талантливы. Они все талантливы. Они все работают, они все стараются. И раз они попали в концертный хор, значит, они все талантливы. Мы их любим всех очень сильно.
Хулиганят мальчишки?
Всякое бывает. Иногда их хулиганят. Всякое бывает. Они мальчишки. Иначе бы они не были мальчишками.
Здравствуй.
Здравствуйте.
Как тебя зовут?
Данил.
Да. Сложно, наверное, это.
Ну, не очень.
И давно ты поешь?
Я уже не помню.
А сколько тебе лет сейчас?
Мне 9.
А какие песни у тебя любимые?
Ну, мне больше нравится, ну, «Баллада о мальчишке». Ну, она про войну. Мальчишка в войну не играл никогда, мальчишками стал возводить вода, но коршуном с неба упал.
Идите отсюда!
Мальчишка вот.
Ну что ты смеешь, что песни серьезные?
Они меня, если смешат, все! Все! Мальчишка в войну не играл никогда, мальчишка мечтал возводить города, но коршуном с неба упала война и жизни мечты поломала. Она и жизни мечты поломала. Она.
Я 6 раз в неделю сюда хожу, ну почти каждый день. У меня выходной только в среду. У нас на сольфеджио все в догонялки играть, а я просто учусь еще на фортепиано. Я подхожу и сажусь играть за фортепиано.
Слушай, я тебе бы хотела сочинять музыку?
Да, сочинять и петь ее.
Тебе бывает, что какие-то мелодии вот рождаются?
Ну да, бывает.
Ты записываешь их?
Ну да, записываю себе на сотовый телефон.
Тебе хочется вырасти и стать известным, знаменитым, чтобы у тебя было много поклонниц и много денег?
Ну, деньги это все равно не главное в жизни.
Что же главное?
В жизни главное, ну, когда вырастешь, главное – любовь, отвага. Потому что деньги это половина славы.
А любовь важна?
Да.
А трудно это влюбиться?
Нет, для меня не трудно.
Ты же влюблялся?
Да.
А как зовут ее?
Юля. Она красивая. У нее, как у меня, глаза похожи и волосы тоже.
Талантливая. Она ходит в гимнастику.
А ты когда вырастешь, вы, наверное, поженитесь?
Ну, не знаю. Это для меня еще трудный вопрос. Я сам задумываюсь над ним.
Вы очень невнимательны ко мне, а я люблю вас каждым днем сильнее.
Поет Евгений Елпашев.
Луна на небе и луна в окне, а вечер все синее и синее. Мы с вами в городе живем одном, а вы все дальше, дальше, а не ближе. Тот город мне дороже всех Парижей, лишь потому, что вы живете в нем. Я будто бы сегодня в охмелю и говорю вам, может быть, в порыве, чем больше вас люблю, тем вы красивей, тем я счастливей, так я вас люблю.
Жизнь у меня связана вот непосредственно с хором. Меня привели родители. Мне было 6 лет. Но мне очень нравилось петь. Часто пел дома перед родителями. В садике даже было прослушивание. Приходила Марина Веленовна и слушала ребят. В 2002 году Велен Сеевич меня взял на свое первое занятие. Я немножко так испугался, то, что мне Велен Сеевич давал такие произведения очень запоминающиеся. На первом конкурсе у меня немножко не получилось.
Наверное, волновалась.
Да, ну да, конечно, было волнение. Каждый концерт жуткое волнение. На первом конкурсе мне немножко не получилось. Велен Сеевич предложил поработать со мной. Мы очень много занимались. Поехали мы на международный конкурс. Это он занял второе место. Ну, то есть серебряный диплом второй степени. Ну да, я пока тенор.
Тогда да. Дисконт.
Тогда да, дисконт.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Детский хор».
Пашев пел еще несколько лет назад. Теперь этот голос остался лишь на пленке, рассказывает Вилен Кремов.
Я им говорю открытым текстом. Я говорю, мальчики, мутация – это половое созревание. И когда мы вот где-то бываем, там, ходим вместе в душевые, там, все сразу видно, кто у нас становится мужчинами. Просто каждую весну мы слушаем в каждой партии. Если у ребенка, значит, там диапазон стал немножко ниже, там все по возрасту. Мы его переводим в альты. А потом не переходит в юношескую группу. И поэтому вот даже вот удивляются, когда вот мы были в Дубне на конкурсе хоров, нам сказали, что ваша мужская группа – это лучшая мужская группа России.
Не шутка.
так давно в хоровой школе вместе с хором мальчиков появился и хор девочек. Девочки сами придумали для него название «Лирика». О своих ученицах рассказывает художественный руководитель хора Владислав Гребенкин.
Ну, надо сказать, что девочки самые обыкновенные. Можно сказать, с улицы. Девочки разные. Девочки бывают очень эмоциональные, а бывают какой-то вроде полуспящий есть такой тип. Она вроде работает правильно, а в глазках еще ничего не горит. С мальчиками это лучше. Мне надо их очень долго раскачать, чтобы они сумели подчиниться. Когда их мучаешь, когда вот не так, они не обижаются. Нет, не плачут. Но вот с ними трудно вот так, чтобы заставить их работать и, наконец, подчиниться. Видимо, они не очень хотят подчиняться. И поэтому вот моторика, которая иногда в произведении требуется, такая стабильная, жесткая, ровная, с ними это похуже. Девочки, нет, не капризные, но они неустойчивы в своем внимании. У них внимание очень быстро иногда может поменяться. Вот только что закончил, только ты был в нужном настроении, вдруг раз, и уже все, то забыто. Но то, что они могут чувствовать очень хорошо, именно чувствовать, это от девочек не отнять. И они, кстати, больше тонкости имеют. Если вы хотите что-то слепить выразительное, то они способны это сделать лучше мальчиков.
Тихо над речкою, ниченько темною, спит зачарованный лис.
Поет Аня. Ей 11 лет. Она ученица 4 класса.
Нежно шепоче венка скутая мною, сумно зитхава.
Я хочу стать, чтобы петь там. Только не хочу в эстраду. Я хочу там, в оперной певицей быть, чтобы разные оперы исполнять. Ну, я иногда, если попою какие-нибудь, сочиняю рассказы или еще что-нибудь.
Рассказ?
Да, или, например, когда спою, у меня сразу хорошее настроение.
Тебе есть настоящий друг, подруга?
Анжела Чередниченко есть подружка. Она учится тоже в 4 А классе.
У вас есть какие-то секреты?
Да. Мы их в тетрадочку пишем. Но мы потом с ней хотим и с моей еще одной подружкой по школе. Вот все свои разные игрушки, ну там, которые дороги очень, их закопать в коробочку. Вот, а потом через 50 лет их откопать, как нам рассказывала одна писательница, что ей подарили в войну колокольчик серебряный, и она его закопала, а потом раскопала через 50 лет, и он звенел.
Как ты думаешь, какой ты станешь через 50 лет?
Ну, не знаю, какой-нибудь из вам. Может, старенький какой-нибудь. Ну, не старенький такой. Если буду вся, ну, там, физкультурой заниматься, зарядку делать, так, может, не буду старый. Ведь Вилен Исеевич тоже не старенький, правильно? Ну, не такой, потому что с детьми общается. Может, я тоже буду с детьми общаться. Я детей очень люблю, маленьких особенно. Может, не такой старенькой буду.
Славлю и хвалю всех талантливых детей, славлю и хвалю их руководителей, пою я вам и поздравляю, и я всем вам желаю много лета.
Музыка выпрямляет душу человека. Это ведь не в сказке сказать, не пером описать. Какие люди выросли из наших выпускников. И когда они съезжаются со всего света на наши юбилеи, и вы даже не представляете себе, что среди наших выпускников есть полковники, генералы, летчики. Андрюша Машонкин,
да,
со Славой, они 12 лет пели в нашем хоре. Андрюша министр сейчас. Когда он нас со сцены в филармонии сказал: дорогие друзья, я горжусь тем, что я пел в этом замечательном коллективе. И я дарю нашему коллективу, чтобы они могли ездить на международные конкурсы 500 000. И мы 250 одержали на международный конкурс в Артек, а в 2008 на Всемирную хоровую олимпиаду в Австрии. В Артеке
мы стали победителями в 2007 году. Мы получили золотую медаль, сертификат победителя и золотой скрипичный ключ. В Австрии участвовало 480 коллективов со всего мира. Мы стали вторыми в мире и получили серебряную медаль. И поэтому, когда мне отмечали 70-летие, телевидение снимало, значит, фильм, который называется «Счастливый человек». Это я.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Детский хор». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Два активиста другой России, задержанные в Москве в пятницу вечером, за то, что они вывесили на фасаде Политехнического музея плакат в поддержку члена оппозиционной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, отпущены на свободу. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу принял отставку губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, занимавшего этот пост с 2005 года. Служба судебных приставов обвинила бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в невыплате государству долгов на сумму более 17 миллиардов рублей. В Астрахани в пятницу задержаны двое боевиков, причастных к нападению на полицейских в Чечне. У одного из них изъят пистолет. В Москве в пятницу арестованы сотрудники полиции, продававшие наркотики в аэропорту Шереметьево. В Вельский районный суд Архангельской области поступили документы от адвокатов бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, обжаловавших решение об отказе в условно-досрочном освобождении их подзащитного. Взрыв на шахте «Суходольская Восточная» в Луганской области Украины, жертвами которого стали 17 человек, мог произойти из-за отказа электрооборудования или из-за нарушений в ходе проводившихся накануне буровых работ. Об этом сообщил президент Украины Янукович. Число жертв аварии, которая произошла в Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова, увеличилось до 4. В Турции ушло в отставку высшее военное руководство страны, предположительно из-за конфликта с правительством. ООН ввела сегодня санкции против пакистанских талибов за их связи с Аль-Каидой. Президент США Барак Обама призвал американских законодателей к компромиссу по вопросу о повышении лимита государственного долга. В Сирии силы безопасности применили сегодня огнестрельное оружие и слезоточивый газ при разгоне оппозиции.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Бедняки Стамбула. В этой передаче принимают участие Валерия, Ольга, Марина, Мария, Оксана и клоун на пенсии Рэмзи. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева.
Иду я вчера с Бостанджи, значит, домой по Сахелю. Это самый шикарный район. Прекрасный пляж такой песчаный. Значит, такой цыганский табор купается. Три где-то машины. Ну, машины-повозки, в которых они цветы возят и там, не знаю, весь свой товар. Дети там без трусов, с этими пиписьками. Эти мальчики. Они все такие черные, вот, негритята такие. Тут же какое-то мясо они разделывают. Знаешь, разжигает какие-то мужики огонь. И народ проходит, знаешь, на них смотрит, а они такие уже разложились, одеяла там какие-то, не знаю, может, они с ночевкой там. С утра мужики-цыгане развозят женщин, своих жен развозят по точкам, выгружают из этих своих пикапчиков, значит. А вечером их собирают. Они просят подать, если ты не подашь, знаешь, они начинают проклятия вслед посылать.
В Турцию цыгане занимают вот именно то, что вот эти вот помойки на утилизацию, вот бумага, вот пластмасса и цветы. Это только цыгане, у них расписано, у кого в каком районе. Допустим, это твой кусок, это там чей-то кусок. И вот они постоянно вот проходят каждый день, там, допустим, по пять раз по этим мусоркам, и вот собирают все вот все бумаги. Эти коляски, повозки за это, за спиной, как какая-то грузовая машина. Самое главное, что с крючком. Я несколько раз наблюдала, что доставать эти бутылки, у них специально такой крючок с ручкой, специально, чтобы удобно держать было. Но вот он их собирает и складывает в эту вот повозку, вот в нашей здесь мусорке. Смотришь, одни ноги торчат. Подходишь, он такой прыгает этим крючком, там достает, разрывает пакетики эти все, достает оттуда эти вот все бутылки, вот пластмассовые, эти, вот как оно, пластмасса, ага, которая плавится. Закидывают в этот мешок. Вот с Макдональдсов эти вот пакеты, допустим, там вот сбрасывают. Половина гамбургера какого-нибудь. Вот они сразу раз сожрали, колы запили и дальше пошли. Они вообще не агрессивные. К тому же, если несешь пакет, он даже говорит, не кидай в мусорку, да, я сначала посмотрю, а потом сам кину. И молодые девушки, и мальчики молодые, и взрослые, и мужчины, и дедушки. И с детьми с маленькими. Она туда мусор кидает, ребенок там сидеть может маленький. В этой тачке.
Нищие здесь смышленые. Неконченные люди какие-то, они все равно извлекают какую-то прибыль. Они не стараются там просто сидеть клянчить, продавать платочки, водичку, там погадаю, или там травки какие-то они продают, там ароматизаторы какие-то там для белья продают. У них попутный бизнес. Ну или хочешь, брось деньги или получи услугу. Не так навязчиво, как я предполагала. Я пьяного здесь за 16 лет видела всего один раз, и он никому не пристал, что
вот здесь.
Нет, это не те, кто пьет, это те, кто старается иметь деньги на хлеб и на суп. На самом деле проблем намного глубже. Это горькая судьба многодетной семьи, я бы сказала, в большей степени. Здесь рядом с шикарным районом есть рядышком цыганский район. Это многодетные семьи. Вот они приходят и сидят своими малышами вот в этом пекле. Естественно, иностранцы жалеют и подают. Турецкая женщина не работала веками. И вот оказавшись вне семьи, она переживает страшную катастрофу. У нее нет специальности, у нее нет образования. Ее семья не хочет обратно, у нее на руках дети. И дети идут, конечно, клянчить на улице, и это очень печально вместо того, чтобы идти в школу.
Семья, они рожают, понимаешь, потому что что такое средство предохранения, они не знают. Что у него денег нет на буханку хлеба, он пойдет и презервативы покупать для жены? Нет, конечно. Вот чтобы не сидела девочка на шее, чтобы ее не кормили, потому что девочку надо кормить, а зачем пустуют деньги? Вот девочку в 13-14 лет выдают замуж там за соседского сына, даже там двоюродный или троюродный брат. Вот как месячные начинаются, ты уже можешь забеременеть и родить ребенка. 13 лет. Но обычно у них принято, да, девственницам выходить замуж. Смешно. Ну, никто, а кто входит в девственность? Ну, это так, знаешь, может быть, там, в семьях таких, знаешь, культурных. А вот эта, которая с улицы, где схватил, где зажал, там и сделал. Ну, забеременела она 15 лет, 14-летняя. Что она пойдет? На аборт, деньги платить. Ну, вот, если они не знают, что такое предохранение, вот и рожают. Маленькие, большие, ну вот возраста с 7 и до 13-15 лет. Да, идут за тобой, да, вот это начинает абла, ну дай. А бывает не дай, что могут пройти там метра 4 за тобой, понимаешь, следом. Ну страшно становится, потому что, знаешь, идет со спины-то неизвестно что. Да, и мелочь не всегда бывает в кармане, чтобы дать. Бывает, знаешь, идет за по пятам, идет, я могу зайти, знаешь, буквально в любой попавшийся магазин, какой бы ни был, там, пастаны, или книжный, или штучный какой-то, разделочный, все равно в любой магазин пытаюсь куда-то зайти, не знаю, чтобы отстал, потому что они в магазины не заходят, их оттуда выгоняют. Ну, грязные все, немытые, босые, обуви нету. На улице живут, когда не зима уже, наверное, осень была или весна, когда дожди вот это начались. Дождь, холодина такая, знаешь, тут одета мерзнешь, а они в каком-то свитере, в грязных штанах, в грязном свитере и без обуви, босыми ногами поэтому по асфальту. Да и обычно вот этой шантропы очень много на такси. Вечером вообще там опасно лазить по улицам. Вышел один турист немецкий. Тоже пристали к нему, дайте рубль. Лиру, дайте лиру. Но он дал лиру. Ему, видно, мало показалось. А купите нам поесть. Но он сказал нет. Ну, достали ножик и зарезали его мужика. собирают деньги, собранные деньги, они же не на себя тратят, там кто-то вышестоящий есть. Там вроде бы смотришь, он один. Там свист, и хоба со соседних улиц посваливали еще там 2, по 3, по 4 человека еще поприходили. Конечно, они же друг за друга там смотрят. Младшие работают, потому что жалко кого маленьких детей, правильно? А старшие вот за ними смотрят, чтобы никаких проблем не было. У них очень распространено оружие даже. Но обычно у нас же берется разрешение на оружие, а здесь очень много оружия без разрешения. Пистолеты обычно огнестрельные, очень часто с ножом или ходят, или еще что-то. Как охотничий, он такой, как, знаешь, турецкие сабли, они такие согнутые. Растворитель покупают, он же его отпускают как без всего, в свободной продаже. Вот в пакет накапывают, морда в этом пакете, и дышат. Ну, понимаешь, что когда красишь, ремонт туда-сюда, обычно, знаешь, как говорят, угорела от краски, надышался краска, начинает тошнота, голова болит и все остальное. А это первый признак отравления идет, понимаешь? А если ты его постоянно нюхаешь и нюхаешь в больших дозах, балдит, знаешь, какой-то кайф, типа как от наркотиков что-то получает же.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Бедняки Стамбула».
Позавчера видел Бели Эрбии, и дети в пробке просили деньги. То есть ты сидишь в машине, они подходят, суют тебе эту салфетку и требуют деньги. То есть ты не хочешь салфетку, они тебе ее засовывают. То есть вчера даже вот девочка, это мне пришлось закрыть окно, потому что она стоит, я на нее внимания не обращаю, это уже сознательно. Она просит деньги, мне пришлось закрыть окно. То есть вот она стоит, закрывается окно, она даже не обращает на это внимания. Это окно проезжает ей по носу, она ей все равно, она продолжает просить деньги. Эта девочка была босая. Мать у нее тоже там сидела, мать тоже была босая. Причем у нее был не один ребенок, у нее штук 3 был. Еще один, по-моему, у нее такой полугрудной был уже. Ну, побольше, чем грудной. Вот цветная одежда какая-то. Я внимания не обратила, потому что она была достаточно маленького роста, вот как бы лицо ее. Вот это проезжающее по ее носу стекло, причем, ну, как бы она же видит, что закрывается, нет? С другой стороны, как животное, что ли, какое-то. Такое ощущение, что ей все равно. У них, значит, есть такая традиция у турков, что в Коране написано, что если есть просящий, если ты хочешь дать, дай ему денег. Вообще, как бы по Корану надо дать денег. Если кто-то просит, надо помочь. Но если ты не даешь, то и не надо осуждать. Да, дают, я видела, дают. То есть несколько человек, с которыми вот в момент находился, это вот, они давали деньги.
Ну, а цыгане, они есть цыгане. Они, ну, танцуют, полиция их просит удалиться. Танцуют иногда дети. Но для меня лично, я и сам иногда на улице подрабатываю, просто они лишний конкурент. У меня потому что своя рубашка ближе к телу. До драки не доходило, а так, ну, конечно, бывало, что, как говорится, да, борьба за место, просто кто кого потихоньку выдавит. Это. Напротив станут, и, ну, играют, громко, не громко, но это же... Вот он играет, человек идет, он взял, бросил и пошел дальше. Он слушает музыку. Музыкантов очень много. Если я выйду еще, я буду музыку там включать. Это такой гвалт. И потом полиции это очень не нравится, потому что полиция все-таки для порядка, для того, чтобы это соблюдать, это было все благопристойно. И когда толпа собирается, дорогу перегораживает, а все-таки улица не слишком широкая. И я всегда прошу подойти поближе, чтобы это не загромождали это центральную часть. А мне же надо завлечь, остановить, мне надо заинтриговать, чтобы человек простоял там определенное время, просмотрел и потом захотел, пожелал отблагодарить.
Здесь люди все равно добрее, они помогают бедным. Благотворительность более развита, чем вот у нас. Ну да, здесь посмотреть на кошек, если кошки хлеб не едят, ничего не едят, они заевшиеся, ни одной худой кошки не найдешь, то и бедным тоже помогают. Да, вот сегодня я видела в парке. Прямо у них вынесены матрасы, одеяло есть, вокруг собаки спят, дворняжки тоже. Спят спокойно себе, спят молодые парни. Наверное, лет 17-18, я бы сказала. В 10 утра мы выходили с малышом гулять, видели их. Вот именно вот эти нищие в нашем парке, по крайней мере, их не трогают, потому что они никого не трогают. Они вреда никому не причиняют. Они ходят с босыми ногами, здоровые такие парни, просят, что дай нам покушать. Я иногда даю.
например, шоколадку могу дать, если я вышла только что с магазина. А они говорят, нет, нас это не устраивает, вот дай денег, вот я пойду себе супа куплю. Я говорю, давай шоколадку обратно, тогда ты не голодный. Вот ты знаешь, один был здесь, днем я его, по крайней мере, видела. Высокий, темный такой, красивый, я бы сказала, борода черная. Очень такой интересный нищий, он был в таком рваном костюме, прям, знаешь, черный какой-то плащ. И так, знаешь, прям порезанные были куски, в таких вот лохмотьях ходил, такие ботинки у него были старые, как вот из кино. Потом я услышала, что, оказывается, он с кем-то поспорил на какое-то определенное время, то ли на год, то ли на два, что вот он будет нищим.
Я вне государства, вне политики. Один, костюм обязательно. Мне потом письма присылают из Америки, из других фотографируются. Я веселю детишек, взрослых, показываю фокусы. Да, с детьми работаю. Я в одном месте, и то я не каждый день. Это у меня так, мы будем говорить, деньги важны, но еще и для души так это. Потому что репетиция надо, быть всегда в тонусе, да. На образ идут, на образ. Клоунский одет. У меня никакой разрисовки нету, это потому что все аниматоры ходят разрисованные под клоунов. И вот это путает людей. А люди не понимают разницу, где клоун, а где аниматор. Уже давно аниматоры напялили этот балахон, но у них лица это ужасной индейской боевой раскраски, что дети боятся. Такая репа зашла это, в электричке. Люди говорят, ну не хочу я работать, дайте копейку. Люди смеялись и давали. Ну кто от халявы отказывается? Тут нации нету, халяву все хотят. В прошлом году я выступал, как говорится, 2 минуты поработал, и араб, это сириец, по-моему, это 10 евро сразу дал. Это, а бывает, это и 30 долларов дают. Это вот один мужчина, ну, у него такая любовь, что я с его супругой или будущей супругой фокусы показывал, он за виноведью снимал. Это мне 50 лир дал. Самые жадные европейцы, испанцы самые жадные, восточные, китайцы, японцы, да. Ну, что-то в этом году даже удивляюсь, иногда даже дают туристы. Наши жадные россияне, СНГ. Вот человек идет в благодушном настроении, тут он еще получил положительные эмоции, он взял, дал. Ну, что вот мне понравилось, как вот и вот американцы, канадцы, когда фокусы, они искренне, как дети, радуются. Да, вот у нас только дети, у нас взрослые нет, у нас взрослые homo sovietic. Они говорят, мы не поняли. Я говорю, я тоже не понял. Потому что, если я раскрою секрет, ну, это мой хлеб. А вот человек получит только разочарование. Иногда подходят, говорят, тебе надо молитву отчитать, ты тут это, мол, колдуешь.
Вы слушали передачу «Бедняки Стамбула», записи Елены Солнцевой. Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» пианистка Елизавета Блюмина. Она родилась в Ленинграде, училась в музыкальной школе и консерватории имени Римского-Корсакова. Дебютировала как солист в 16 лет с Ленинградским симфоническим оркестром. С 19 лет живет главным образом в Западной Европе. Выступает на самых престижных сценах, лауреат международных конкурсов, преподает в Дублине и в Берлине. В настоящее время живет в Гамбурге.
Вообще-то я совсем не хотела быть пианисткой. Моя мечта была стать балериной, ну или в худшем случае скрипачкой. Идея со скрипкой совсем не понравилась моей маме, пианистке Маре Мидник, которая в то время работала в консерватории. Она мне сказала, ну зачем нам скрипка, это такие деньги, тебе нужны смычки, тебе нужны струны, тебе нужна скрипка, ничего этого у нас дома нет, у нас есть рояль. Что касается моей заветной мечты быть балериной, это была очень грустная история, так как вместо того, чтобы заниматься и играть на рояле, я танцевала, и когда мне было, по-моему, 10 лет, меня приняли в Вагановское училище. Но закончилось тоже достаточно печально, так как сразу сделали рентген моей руки и заявили, девочка, ты где учишься? В специальной музыкальной школе при консерватории? Иди туда обратно, ты будешь очень-очень высокая, 1,76 м, и никто тебя не сможет поднять. Самое смешное, что действительно 1,76 м. Вот,
А что касается рояля, руки у меня были очень маленькие, и вначале все говорили, как это вообще, ты лезешь... как коза через забор. Это ты играешь, когда мне было 5 лет, когда мне было 6 лет. Но в 7 лет меня приняли очень-очень быстро, сразу с первого раза в специальную музыкальную школу, и все пошло. А руки выросли. Мне очень повезло с моими педагогами и в России, и за границей, куда я уехала в 19 лет. Сначала я училась в Румшевич, ее знали. Это была очень-очень известный педагог и у Вакмана, и у Фидлер, нашей киты в Ленинградской консерватории. А в 19, выиграв конкурс Брамса, я очутилась в Гамбурге. И мне очень понравился Гамбург. И на второй день я сама себе сказала, я вот именно тут хочу остаться. Там я попала к Евгению Королеву, и он дал тоже мне очень-очень-очень много. Я стала его ассистентом позже. Почему я это все рассказываю? Дело в том, что первый диск, который я хочу представить, это диск именно русской музыки. Это был мой первый диск. Играю там я Прокофьева и Мусоргского, и Чайковского. И вся вообще моя сознательная жизнь прошла все-таки, при том, что я не стала балериной, через образы, через театр. Поэтому этот диск называется «Сцен Рюс». Все это идет через театр, скорее, через образы. Брамс мой любимый композитор. У него есть все. И совершенно не важно, кого я играю или что я играю, все равно возвращаюсь к нему. Моя любовь началась, когда мне было 16 лет. Я, выиграв какое-то прослушивание в Ленинграде, получила возможность сыграть первый концерт Брамса с оркестром. Вторая моя встреча с Брамсом произошла, когда мне было 19. Выиграв международный конкурс в Гамбурге, получив первую премию, я уехала учиться в Хошуле фюр Мюзик in Hamburg, где я и закончила аспирантуру. Третья моя встреча произошла, когда мне было 23 года, когда в том же самом городе Гамбурге я выиграла международный конкурс, фортепианный конкурс Брамса. Четвертая встреча произошла, когда я уже была в Мадриде, и мне вдруг предложили записать его пластинку. Я была очень-очень обрадована, удивлена и счастлива. И ее я как раз привезла с собой. Брамс, покидая некий курорт, где проходил курс лечения, на вопрос, всем ли вы довольны, ответил: «Спасибо, все болезни, которые я привез, я увожу обратно». Или он категорически не хотел пользоваться очками. И он отшучивался и говорил: «Ну, из-за этого очень многое плохого ускользает из моего поля зрения». Моя любовь к Брамсу связана с тем, что это, пожалуй, был действительно первый композитор, трудный композитор, которого я играла в 16 лет. Его концерт, я очень субъективно к этому концерту отношусь, и играю его очень-очень часто. И невероятно ревниво отношусь к его музыке, и всегда достаточно недовольна, слушав других пианистов, потому что мне кажется всегда, что можно это сыграть еще лучше. Третий композитор, о котором я очень хочу рассказать и которым я занимаюсь уже несколько лет, это Мечислав Вайнберг. Как любой советский гражданин, я выросла с его музыкой, и, как любой советский гражданин, я не имела понятия, как этого композитора зовут. Дело в том, что он был именно тот композитор, который написал музыку к Винни-Пуху. Если говорить об его судьбе, то есть судьба его была совсем не такая веселая. Сначала он чудом выжил, его родственники были убиты. В 1953 году Сталин посадил его, а в перестройку его забыли. Если говорить вообще немножко о его биографии, то я могу только сказать, что в 1919 году он родился в Варшаве, поехал учиться в Минске, это действительно было его спасение. И после этого в Ташкенте он познакомился с Шостаковичем. Тот стал самым близким его другом, и он женился на дочке Соломона Михоэлса. Именно Шостакович был человеком, который помог ему получить визу. И он, по-моему, в 43-м году переезжает в Москву, где он живет до своей кончины в 1996 году. И когда несколько лет назад мне предложило Баварское радио записать его диск, я была очень удивлена, кто же это. Но из этого маленького предложения записать фортепианные сочинения вырос очень-очень большой проект, который включает в себя и фортепианную музыку, и музыку для всех духовых инструментов, которую я уже тоже записала с солистами Берлинской филармонии Штатскапелле Берлин, и камерную музыку, и его песни. Человек, он был совершенно замечательный, но стоял, я бы сказала, немножко в тени за Шостаковичем. И я думаю, что это до сих пор происходит в России. Когда я в России предложила концерт с его произведениями, в Союзе композиторов сказали, конечно, конечно, он совершенно замечательный, но после этого ничего не произошло. А в загранице я его играю везде. И в 2010 году была поставлена его опера «Пассажирка» на Брегенца Фестшпиле в Австрии, которая прошла с огромным успехом. Самое главное, наверное, не закладывать и не вставлять его в какую-то еврейскую нишу. Этот человек, этот композитор в своей жизни написал огромное количество произведений. У него удивительное количество симфоний, по-моему, 27. У него очень много произведений для скрипки. Рояль, он был замечательным пианистом. И все его произведения очень трудные, действительно трудноиграбельные. Конечно, сейчас я его играю фактически в каждом своем концерте, но когда я начала им заниматься, это невозможно выучить и на следующий день записать. Это музыка как хороший сыр или какое хорошее вино, которое обязательно должно где-то полежать, а потом ты снова это берешь. Ну, наверное, так происходит и с Брамсом, и, наверное, так происходит и с Бахом. Шостакович был действительно его очень-очень близким другом в 1953 году Вайнберга. По-моему, это было на следующий день после того, как Ойстрах сыграл его скрипичный концерт с оркестром. Его забрали и арестовали. И Шостакович был именно тем человеком, который позвонил Берии, и его освободили. Это одна версия. Вторая версия была, что он просидел какое-то количество времени до 1954 года. Вайнберг был невероятно скромным человеком. Он не делал абсолютно ничего ни для своей карьеры, ни для своей музыки. При том, что Эмили Гиллис играл его сонату, Ойстрах играл его произведение, Бородин квартет записал с ним вместе его квинтет. Естественно, если мы слушаем его музыку, в какой-то мере мы вспоминаем Шостаковича. Какие-то мотивы есть там. Одни говорят, например, что он был учеником Шостаковича. Другие говорят, что Шостакович был учеником Вайнберга. Это я, конечно, не думаю. Но на самом деле все премьеры Шостаковича исполнял Вайнберг. Всю камерную музыку, все еврейские проекты Шостакович сделал, я так думаю, благодаря Вайнбергу, по крайней мере, все премьеры Шостаковича играл Вайнберг, которые были связаны, естественно, с фортепиано.
Пианистка Елизавета Блюмина в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».